Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 27 сентября. У микрофона сейчас Ирина Чернова. Ну, сразу хочется отметить, что день необычный для православных христиан. Сегодня праздник, значительный праздник Крестовоздвижения, а точнее воздвижения честного и животворящего креста Господня. В чем смысл праздника? О чем он нам говорит? Что самое главное мы должны понять в этот день? Будем разбираться. Вместе с нами священник отец Филипп Парфенов. Добрый день, отец Филипп.
Здравствуйте. С праздником всех.
С праздником. Я еще добавлю, отец Филипп – миссионер, проповедник, публицист.
Миссионер – это слишком громко сказано. Ну, публицист, можно сказать, да.
А любой священник – миссионер.
Нет, не каждому это дано. Да? Я думаю, что не каждому это дано. Ну, все ли пророки, все ли учителя, все ли имеют дары, как апостол Павел говорит, исцеления и всего прочего. То есть у всех дары разные.
Отец Филипп, вот прежде чем попросить вас рассказать историю праздника, как он возник, в честь какого события, мне бы хотелось уточнить, а почему воздвижение, ну, называется честного животворящего креста? Вот что это такое? Почему животворящий?
Ну, потому что Иисус жив во веки веков, распятый на этом кресте, был, есть и будет. Он победил своей смертью смерть. На этом кресте он победил смерть, можно сказать. И преобразил это орудие пытки, орудие казни, орудие унижения. Преобразил, ну, потом уже это христиане поняли, в знак триумфальный, в знак победы над смертью, в знак победы над тьмой мира сего, над силами зла. И не случайно с самого начала христиане объединяли крест и воскресение. Ну, без креста и не было бы воскресения. Поэтому вот именно в свете распятия и последующего воскресения и победы над смертью Иисусом мы и воспринимаем с тех самых пор крест как триумф над силами зла. И еще, конечно, как икону, как своего рода знак, символ животворящей Божией любви, которая явила себя в немощи, как бы в немощи. Помните, апостолу Павлу было открыто самим Иисусом: «Довольно тебе благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается». Вот это вот самое явление силы в немощи Господней. Как бы в кажущемся бессилии.
Да, вот я как-то хочу тут, может быть, поподробнее еще уточнить. Все-таки это некая тайна. Вот как орудие, с помощью которого был казнен человек, становится...
Вот именно вот это и есть парадокс. Это и есть парадокс креста, парадокс Божьей любви.
То есть без этого чего-то не было.
Парадокс Божьего смирения. Вот действительно, Бог умалил себя, стал как один из нас. И не просто проявил солидарность с нами, но проявил солидарность до самого последнего момента, до самого последнего раба, который существовал в то время, мог жить, был казнен как злодей, как преступник, как возмутитель спокойствия. Вот. Он прошел вот все эти, образно говоря, круги ада, мучений, но победил это все. Победил, конечно, силой Божией, потому что все-таки мы исповедуем его как и человека, и Бога в одном лице, как Сына Божьего, единородного, единственно рожденного, так особым образом, от Отца. Вот.
Отец Филипп, то есть крест был настолько преображен, что сегодня это Ну вот то, что спасает, а к чему прибегают
именно,
люди.
Именно, он преображен. Вот, он преображен силой Божией, любовью Божией, которая смирилась до смерти и смерти крестной. Помните слова послания к филиппийцам, что Иисус не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя и смирил до смерти крестной.
Вот перед эфиром мы с вами читали в интернете вот то, что я находила из традиций народных. В этот день крестьяне рисовали кресты на дверях домов, клали маленькие деревянные крестики, даже там, где были их домашние животные, лошади, чтобы они были оберегаемы. Если не было крестика, заменяли ветками рябины, которые перекрещены. То есть вот такая вот вера просто в крест.
Ну, вы знаете, всегда в народе, в особенности, были какие-то сопутствующие языческие верования, настроения, не вполне просветленные христианством. Это, наверное, не только в России было, это было и у других народов христианских, европейских в то же самое время. Ну, тут ничего нового нет. И что могла церковь, скажем так, пыталась преобразить это как бы или не, ну, по крайней мере, не отвергать, если это не сильно противоречило самой вере. Но, к сожалению, да, не всегда тоже с этим суеверием успешно работали и священнослужители, и христиане в целом. Вот, поэтому, ну, что было, то было. Конечно, какой-то фетишизм, какое-то идолотворение. И с иконами точно так же было, и со многим другим. Риск всегда был, риск всегда остается.
То есть вот должна быть какая-то золотая середина все-таки?
Ну, конечно, важно и, важен и здравый смысл, важно и просвещение Словом Божьим. Вот, а насчет Слова Божия я хочу напомнить как раз вот отрывок, который читается во всех православных храмах на Божественной литургии именно в этот день воздвижения креста. Это начало первого послания к Коринфянам апостола Павла, где он, в частности, говорит, что слово о кресте для погибающих юродство есть, ну или по-другому безумие, а для нас, спасаемых, сила Божия, ибо написано «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, не просто соблазн, а дословно скандал. По-гречески соблазн – это именно слово «скандалон». Вот, и понятно, что для иудеев Иисус был вполне себе скандальной личностью, для очень многих из них, потому его и распяли. Итак, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, или по-другому бессмыслица. Вот, возможно, что апостол Павел писал эти строки после неудачного посещения Афин, после которого, если мы читаем Деяния апостолов, он как раз и отправился в Коринф. И вот он пробовал проповедовать в Афинском Ареопаге, его почти никто не услышал. Говорили, что проповедует этот суеслов, расточитель слов. Другие говорили, а он говорит о каких-то чужих божествах, имея в виду воскресение, анастасис. Значит, думали, что это он о какой-то богине, наверное, Анастасии. Ну, Анастасия, слово, это воскресение. О чужих божествах проповедует. Ну, и говорит, об этом тебя послушаем в другое время. И вот, очевидно, под впечатлением определенного поражения, то, что его почти никто не услышал в Афинах, образованные философы со своей логикой, со своей риторикой, не восприняли его всерьез. Он, очевидно, вот и пишет уже в скором времени вот эти строки, что эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. А для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость.
Ну, это вот то, что самое главное.
Это вот то, что читалось сегодня, вот эти слова апостола читались на Божественной литургии праздника.
Отец Филипп, ну, богослужение сегодня необычное.
Оно необычное было вчера, скорее, не сегодня. Литургия более-менее одинакова во все праздники. Ну, с небольшими исключениями, но более-менее она одинакова. Накануне слышатся все ночные бдения, которые как раз более различны от праздника к празднику, то есть по содержанию, прежде всего, песнопений. Ну и, в частности, вот праздник данный отмечается тем, что крест выносится на середину храма в конце богослужения вечернего для всеобщего обозрения и поклонения. Как это было, собственно, в IV веке, когда этот крест нашли и обрели.
Да, вот история какова.
Да. Ну, история вкратце такова, что когда кончились гонения на христиан в начале IV века, в 313 году, можно вспомнить, был издан императором Константином Миланский эдикт, согласно которому христиане уравнивались в правах с другими верующими, в тот момент, естественно, язычниками, им дозволялось свободно проповедовать свою веру, свободно ее исповедовать. Строительство храмов началось, в том числе в то время базилик. И вот возник, естественно, интерес у людей того времени, у верующих, к тем самым местам, где было проповедано Евангелие, где Иисус ходил своими стопами, где был распят, где воскрес. Возник закономерный интерес после прекращения гонений. Тем более, что в 70-м году Иерусалим был разрушен будущим императором Титом, тогда полководцем, фактически был стер с лица земли. Потом императором Адрианом, значит, он был назван Элия Капитолина, там воздвигнуты были разные храмы языческие. Вот. И, в общем, ничего как бы не напоминало уже о прежней евангельской истории. И вот у многих возникло желание, скажем, попутешествовать по этим местам, как бы найти это все, опознать, идентифицировать. Вполне закономерное желание. И вот, в частности, императрица Елена, как указывают нам церковные историки древние, мать императора Константина, предприняла путешествие на Святую Землю. И есть две версии, два, скажем так, рассказа об этом обретении. По одной версии, на месте, значит, языческого храма, посвященного Афродите, были найдены три креста, ну, Иисуса и двух разбойников, распятым с ним, согласно повествованиям Евангелия. Была найдена табличка «Иисус Назарянин, царь иудейский». Ну и чтобы отличить, какой из них крест кому принадлежит, значит, табличка-то была отдельно, решили, значит, больную женщину подвести по очереди к этим крестам. И вот у того креста, у которого она исцелилась, значит, вот его опознали как именно животворящий крест Христов.
Интересно.
Вот. А после чего епископ Иерусалима Макарий распорядился, чтобы этот найденный крест воздвигли на возвышении, на холме и для всеобщего обозрения и поклонения. Это одна версия, самая ранняя. Более поздняя, относящаяся к концу IV века, говорит о том, что Елена, значит, предприняв поиски этого самого животворящего креста, вышла на местного жителя, престарелого еврея Иуду, который сначала отнекивался, как бы делал вид, что ничего не знает, хотя вот до нее дошли сведения, что именно он может сказать о том, где эта реликвия находится. Но в конце концов он под давлением все-таки раскрылся и указал, где этот крест хранится. Ну вот, его тоже воздвигли, но перед этим, что для опознания, преподнесли под каждому кресту некого уже умершего человека, которого в это время, значит, проносили, чтобы похоронить. И вот у одного из этих крестов умерший ожил. Это вторая версия вот этого же самого события.
Ну, а в наших храмах сейчас образ того вот самого креста?
Ну, конечно, да? Конечно, это знак, это образ, понятное дело. Есть варианты изображения креста. На Западе принято изображать крест четвероконечный, у православных традиция восьмиконечного креста. Ну, просто еще одна планка добавляется, как бы символизирует подножие ног Христа, как бы еще одна планка добавлена.
А тут самый крест в наши дни где?
А он не сохранился. Вот после того, как крест воздвигли, обрели его, конечно, очень многие христианские общины по всему миру желали иметь хотя бы часть какую-то от этого креста. И поэтому так быстро его разобрали, вот, достаточно быстро, в течение нескольких столетий, что к нашему моменту, к сожалению, эта реликвия не сохранилась.
Но собрать-то можно бы его?
Собрать нет, уже невозможно. Я думаю, что это и нереально. Это и нереально, во-первых. Во-вторых, те общины христианские или там те храмы, допустим, в Европе или где-нибудь на Востоке, которые хранят эти части, конечно, они уже их не отдадут. Это ясно совершенно. Безусловно, с этим был связан, может быть, какой-то излишний фетишизм. Возможно, возможно. С точки зрения некоторых христиан, наверное, это будет оценено не очень, скажем так, одобрительно. Вот, слишком уж сильный такой вещественный момент в этом.
Да, отец Филипп, ну вот если основываться на Библии, на Священном Писании, непосредственно Евангелии, они не говорят о кресте, но о таком поклонении именно кресту.
Ну вот я только что процитировал слова апостола Павла. Конечно, это не говорится о прямом поклонении, но в то же время вот слово о кресте
Я просто хочу уточнить, вот церковь особенно почитает крест, а вот основание – это предание доказательства. Ну вот вы сейчас прочитали об исцелениях, это, конечно, многое.
Нет, это устное предание, безусловно. Но главное не в этом. Действительно, для христиан крест стал как символом, иконой, образом, победным знаком Божией любви, которая смирила себя до конца. Бесконечно явилось свое смирение до поругания, до полного унижения, пройдя вот эти вот мучения адские совершенно. И она все равно торжествует. Она непобедима. Вот это Божья любовь. Именно благодаря своему удивительному смирению и удивительному прощению. Потому что именно с креста, и, в общем-то, воссияло и Божие прощение, и Божие смирение. И через крест фактически человечество, можно сказать, и примирилось-то с Богом.
Отец Филипп.
Вот это знак примирения.
Да. Вот я для себя даже записала, мне кажется, замечательное определение креста, победный знак. Давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Говорите. Ой, не получила связь. Ну, перезвоните, кто сейчас был только что почти на связи с нами. Напомним для всех, кто вместе сейчас слушает нашу беседу. Я хочу напомнить все-таки пока номер телефона, и в это время мы установим телефонную связь.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Вот интересная, да, тема, как всегда. Вы знаете, вот мне было бы присоединиться к вашему разговору и соединить вот этот праздник с притчей о спрятанном таланте, потому что вот крест, он обретается вот из земли, как немного вот притча там спрятанный талант в землю, да, и мне кажется, это вот с одной стороны призыв к подвижничеству, да, взять свой крест, да, а другое дело, что мне кажется, что еще можно толковать, что вот как люди, может, язычники или инославные, но они умножали вот талант доброты, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, и тогда спрятанный талант именно вот христианства, добродетели православия, им прибавляется к их делам, да, вот, и меняется православие.
Дмитрий, да, вас с праздником. Я не очень хорошо понял, что значит притча о спрятанном таланте. Такой притчи-то буквально нет. Есть притча просто о талантах. Вот, и тот, кто спрятал как раз талант, согласно этой притче, если это вы имеете в виду 25 главу Евангелия от Матфея, там говорится о том, что этот раб был назван негодным, и он был изгнан, в общем-то, в результате. Говорит, идите, пусть идет во тьму внешнюю. Вот, ты, мол, знал, что я тебе потребую, вот, и ты не умножил этот талант, ты его просто, остальные-то умножили этот талант, вот, один там пятикратно, другой двукратно и так далее, а здесь он просто спрятал его и говорит, вот тебе твое, вот, это порицается однозначно по смыслу евангельской притчи.
Друзья, мы сейчас говорим в реальном времени. Можно позвонить, можно написать свои вопросы. Я напомню номер для приложений Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. Отец Филипп, ну вот тут вопросы уже есть в отношении освящения иконок, крестиков. А вот я бы так уточнила эти вопросы. А есть разница между вот крестом, ну, крест, он как победный знак, вот я для себя отметила, и вот тем крестом, который освящен в храме?
Я думаю, что принципиальной разницы нет.
Да, вот купили
и,
просто в лавке.
Кстати говоря, вот иконы, допустим, в древности писали, их не освящали вот изначально, насколько я помню из истории. Это чины... существуют в нашей православной церкви, но они достаточно позднего происхождения, потому что в древности считали, что вот священное изображение написано, оно уже само по себе святое. Поэтому, на мой взгляд, можно осветить, можно так носить. Вопрос неважный.
Вероятно, важно, что человек какой смысл вкладывает в этот крестик.
Ну, конечно, да? конечно. Я вот, кстати говоря, приготовил для сегодняшней передачи замечательный отрывок из работы «Философия свободного духа» нашего замечательного религиозного христианского мыслителя Николая Бердяева, угу, который как раз вот в этой своей работе, ключевой для него вообще, в частности, пишет о кресте.
Давайте
помолчим. Вот я как раз зачитаю этот отрывок. Итак, Николай Бердяев пишет: «Тайна креста, тайна Голгофы, есть тайна свободы. Сын Божий, принявший зрак раба и распятый на кресте, не принуждает внешней силой и мощью признать себя. Он остается невидимым в своей божественной силе для чувственного взора природного человека. Божественная сила и слава распятого – обличается в акте свободной веры и любви. Распятый обращен к свободе человеческого духа. Он ни в чем не насилует. Нужен свободный подвиг духа, чтобы узнать в распятом своего Бога. Бог, распятый на кресте, не только открывается, но и сокрывается. Исчезает всякое насилие природного, чувственного мира в откровении божества. Все обращено лишь к духовному взору, к внутренней свободе. Для чувственного взора природного человека, подавленного силами внешнего мира, виден в распятом лишь униженный и растерзанный, видимо, лишь поражение и гибель правды в мире. Божественная правда представляется бессильной и немощной. Может ли Бог явиться в мире не как сила и мощь, побеждающая, преображающая всю жизнь, а как крестное страдание, как кажущееся бессилие и немощь перед силами мира? Об этом соблазнился еврейский народ, который отказался увидеть в распятом ожидаемого Мессию, Сына Божьего. Подлинный Мессия, Сын Божий, должен явиться в силе и славе, должен основать могущественное царство Израиля, должен положить конец страданиям и злу жизни. Крест, Голгофа были соблазном для иудеев». Это о чем вот как раз апостол Павел писал, я уже процитировал. «Для иудеев соблазн, для эллинов безумие или бессмыслица». Итак, Бердяев продолжает. «И для наших дней крест остается соблазном для иудеев, хотя бы и арийского племени. Так как ждут они явления божественной правды в силе, ждут внешней победы правды в мире. Соблазн этот и есть отречение от свободы духа, нежелание и неспособность увидеть за видимым чувственным унижением и поражением Божьей правды ее невидимое духовное торжество и мощь. Распятая правда не обладает ни логической, ни юридической принудительностью. Распятая правда явилась миру как бесконечная любовь, но любовь не насилует меня, она делает меня бесконечно свободным. В любви все становится для меня родным по духу, близким. В любви освобождаюсь я от чуждого и враждебного инобытия, и потому обретаю я высшую свободу. Свобода должна привести меня к любви, и любовь должна сделать меня свободным. Благодать Христова и есть тайна любящей свободы и свободной любви. Она была явлена на кресте. В свободном страдании Бога человека, обращенном к свободе человека, сокрыта тайна христианской любви. Конец цитаты. О чем я сказал? Спасибо. Это крест, это самая, наверное, выразительная и в то же время простая икона вот этой самой Божьей любви. И Божьего смирения, и Божьего долготерпения.
Отец Филипп, тут вы и об освобождении зачитали. А я вот вспомнила, что, говоря о кресте, часто еще люди начинают размышлять, задумываться о своем собственном кресте, ну, в таком духовном плане. Вот есть взаимосвязь. Если человек принимает крест Христов, становится христианином, то, ну, как-то приближается к нему и крест, крест его жизни.
Ну, конечно, взаимосвязь прямая, и не случайно даже на крещаемого каждого по русской традиции уже, ну, довольно поздней, но, тем не менее, со средних веков, на каждого только что омытого во имя Отца и Сына и Святого Духа, только что родившегося по замыслу Церкви во Христе человека омытого, возлагается нательный крестик. Как раз в знак того, чтобы человек возрастал в духе, чтобы становился христианином не только по названию, но и по сути, и в том числе нес свой крест по жизни.
Чтобы были силы.
Да, да, конечно. Я напомню, что, с чего я начал, что крест изначально не от Бога. Крест изначально действительно было орудие проклятия, орудие казни, орудие пытки в Римской империи. Более того, даже Священное Писание Ветхого Завета четко свидетельствует: «Проклят всякий, повешенный на дереве». Ну, понятно, что изначально крест — это было деревянное бревно или столб с перекладиной маленькой, ну, куда прибивали, скажем, руки, запястья казнимого. Так вот, именно это орудие пытки, мучений, адское орудие, можно сказать, по сути, Христос своим долготерпением, своим прощением, смирением преобразил. Вплоть до того, что действительно для христиан это был стал самый дорогой, самый близкий символ Божьей любви и Божьего долготерпения.
Может быть, точнее, я даже сейчас изменила бы свой вопрос. Вот христианство, погружение в него, вот крест, который, ну, может быть у человека висеть, там, где-то обычно прячут их православные, нательный крестик или крест в душе, он просто помогает уже справиться с испытаниями жизненными.
Да, если действительно...
преодолеть их.
Да, если человек уверовал во Христа, если он подражает ему в его любви, если он стремится исполнить основную заповедь Иисуса о любви к Богу и ближним, что неотделимо, конечно, вот, он понимает, что в этом мире иногда нужно быть готовым на какую-то, ну, если не смерть, конечно, слава Богу, мы живем сейчас в гораздо более комфортном и человечном мире, чем тот мир, который был 2000 лет назад. Хотя даже в этом мире современном иной раз прорываются те же самые адские какие-то глубины бесчеловечия и садизма и многого другого. Весь 20 век об этом свидетельствует.
Да, много.
Вот, да. Так вот, сейчас мы все равно живем в несравненно более комфортных условиях. Но кому-то из нас приходится иногда нести какое-то свое бремя, которое изначально даже не было вовсе от Бога. Наверняка не от Бога, а просто потому, что мир во зле лежит. И вот только во Христе, наверное, только в сознании, что Иисус принял это все на себя, весь этот ад, всю эту черную злобу, неблагодарность, все эти проклятия, адресованные ему, он на себя принял смиренно и никому в ответ не мстил и не угрожал, и наоборот только молился о своих распинателях: «Господи, прости, ибо не знают, что делают. Прости им, Отец Небесный». И вот благодаря этому только можно получить какое-то вдохновение от Бога и принять, даже если это оно изначально было не от Бога, вот эти обстоятельства какие-то, гонения, притеснения, у кого-то болезнь, у кого-то лишение, может быть, преждевременное родных и близких и так далее и тому подобное. Вот только во Христе это может быть преображено. И как-то смягчено, ну, по крайней мере, вот Духом Святым преображено, да, только во Христе.
То есть помощи свыше просто человеку.
Ну, конечно, не обязательно, обязательно, обязательно.
Я прочитаю вопрос от Алексея. Как относиться к крестам на одежде, на сумках, платках? Крест – один из самых распространенных изображений на мировых брендах.
Да никак. Никак. Это не кресты в христианском смысле слова. Наверняка, я думаю, что это не кресты. Это просто пересечение двух планок или какой-то узор. Это никак не относиться. Или относиться спокойно.
Ну, вот еще такие вопросы. Можно ли креститься в перчатках?
Ну, почему нет?
При виде храма.
Почему нет?
Друзья, я повторю для тех, кто к нам недавно присоединился. Сегодня в передаче «Православное слово» участвует священник Филипп Парфенов, проповедник, публицист. Я бы еще добавила, выпускник биологического факультета МГУ. Это очень интересно. Отец Филипп,
это
а вот
было
можно,
давно уже, да.
А вот можно поинтересоваться, может быть, в связи с чем-то вы решили, ну, так вот повернуть свой жизненный путь, стать священником?
Ну, это произошло, с одной стороны, постепенно, не сразу, конечно, но в течение действительно 3 лет в юности у меня поменялись, существенно поменялись приоритеты и интересы. Как раз это совпало и с периодом, то, что мы называем перестройкой, и легче стали в то время доходить разные книги и из-за границы, в том числе и книги запрещенные в то время еще, или полузапретные, и религиозная литература, и философская, и тот же Бердяев, мой любимый, именно тогда начал издаваться, вот в конце 80-х годов уже и у нас.
То есть такие личные,
да,
поиски.
И, конечно, из уже христианских проповедников впрямую на меня повлиял отец Александр Мень, тогда еще живой и как раз начинавший проповедовать открыто. Вот, светлая ему память. То есть вот так постепенно в течение 3 лет я пришел к этому, что я действительно не могу не быть христианином, не могу прожить без церкви. Вот, я тогда стал церковным певчим. Вот, поскольку был с детства и слух музыкальный, и учился я в музыкальной школе, вот, это пригодилось уже в церкви самой. И так вот я после окончания биологического факультета МГУ действительно понял, что заниматься по специальности выбранной я уже не буду, я не смогу. И ушел в церковную среду.
То есть такой зов души.
Да, зов души.
Божий,
да,
зов.
А потом, когда я уже оказался в церкви певчим, я действительно загорелся служить, вот, глядя на то, как это происходит. И тоже ничего, даже вплоть до того, что уже не смог с этим желанием ничего поделать, перебороть, и вот приходилось ждать. Возникли некоторые препятствия, мне не доверяли. Вот, с тем, чтобы возложить такое служение или, скажем, доверить его в Москве, вот не доверяли. Пришлось уехать в глубокую провинцию, и там я начал за 5000 километров от Москвы на востоке служить у того епископа, который согласился меня принять таким, каким я есть. Вот.
Далеко, да.
Далеко, да, да.
Ну, вы и в Париже служили.
Ну, потом, да, потом этого епископа перевели на Запад, в Париж. Он меня пригласил, там тоже не хватало священников послужить там. Вот, в то время сильная была нехватка. Ну, оказался я после Забайкалья действительно во Франции. Вот.
Отец Филипп, мне вот думается, что это, конечно, так вот ответственно выбрать путь священнослужителя. Вот это ваши размышления, вы находили ответы на свои вопросы, читая, слушая, или еще было откровение? Вот часто верующие говорят об откровении неком.
Хотя, ну, у всех по-разному, у всех по-разному это, конечно, случается. У меня прежде всего были размышления и поиски. Но откровения такие, не то чтобы там вот знамение какое-то явное или сон какой-то приснился, вещи, нет, такого не было. Но какие-то озарения внутренние от прочтения, допустим, каких-то отрывков Евангелия, это у меня были уже и позже, и когда я был священником, и было неоднократно. Как-то читаешь Библию, в особенности Новый Завет, и по-новому в тебя отзывается что-то неожиданно, как-то пронзает тебя такая мысль. Вот, и это было не раз.
Дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
А можно такой любой вопрос задать, да?
Ну, спрашивайте.
Вот у меня волнует такой вопрос, как это Евхаристия, что ли, причастие.
Да.
Значит, вот это как бы обязательный такой порядок, как бы, ну, принудительный, что ли, получается. Они...
В чем принудительный?
Не надумано ли это? Не надумано ли это? Может быть, это в любом коллективе, как говорится, может быть, за трапезой мы как бы можем вспомнить это Христа, как бы преломляя хлеб или там вино, там, как говорится, да? А не обязательно идти в церковь, да, выстраиваться в очередь, там, что-то там суют в рот ложечкой, там, что-то я видел, да? Вот, понятно,
вопрос,
да?
Ну, вопрос, конечно, непростой. В христианской истории, которая насчитывается уже 2000 лет, скажем, богослужения первых веков отличались от того, что потом происходило в Средневековье. Богослужения средних веков, в свою очередь, отличались от того, какие они у нас сейчас. Конечно, определенные традиции сложились, определенные формы, закрепленные, скажем так, может быть, даже излишне застывшие. Вот. Ну, люди, если они действительно, по сути, стремятся быть с Христом, ну, как-то это все преодолевают в основном. В основном как-то где-то принимают, где-то, может быть, соглашаются, ну, как есть, так и есть. Вот, безусловно, Иисус говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. В общем-то, по сути, церковь и начинается, где двое или трое собраны во имя Его. И даже если мы ничего не вкушаем, а просто размышляем над Словом Божиим, наверное, тоже уже есть какая-то польза, даже немалая в этом. Вот, поэтому церковные формы и, наверное, служения и собрания, они многообразны, вот, в этом я могу это вполне допустить, вот, но Евхаристия, да, вот, таинство Евхаристии, которое происходит на божественной литургии нашей православной, ну, вот оно именно вот так, как сейчас такую форму имеет, многим христианам православным именно дорога вот именно такая форма, как она есть. И тут уж, наверное, не мне или никому другому решать, как это будет. Может быть, когда-нибудь эта форма станет более гибкой. Я допускаю такую возможность. Ну, пока вот так. Пока, я думаю, что вопрос веры вашей, моей личной, приходить или не приходить на литургию, но мне кажется, что все-таки это основное. Вот. А потом можно, допустим, если вам требуется такое свободное общение, можно собраться после литургии на какую-нибудь группу единомышленников и устроить, скажем, свою какую-то трапезу любви. В древности такие трапезы устраивались, они назывались агапами. Вот. Хотите еще что-то дополнить?
Нет, у нас уже связи нет с радиослушателем, а ответ прозвучал замечательно. Отец Филипп, я вот просто хотела бы снова вспомнить то, что вы рассказывали о своем опыте, то есть, ну, об откровении тоже. Верующему человеку, если он действительно идет к Богу, старается понять, почувствовать, ответ все-таки будет.
Безусловно.
Свое некое откровение.
Ну, Иисус же говорит, просите, и дано будет вам. Иногда, конечно, ответ приходит не сразу. Может быть, человек должен дозреть до этого ответа внутреннего. Может быть, он не готов этот ответ принять за ответ Божий. Такое тоже может быть. Ну, в общем, тут свой ответ дается каждому, ну, в свои сроки, наверное. Здесь какая-то тайна есть между Богом и каждым человеком, к нему обращающимся. Все, тут нет единой схемы, нет единого какого-то алгоритма.
Угу. Отец Филипп, а вот можно расценивать еще веру как вот просто дар Божий? Ну, кто-то его имеет, кто-то нет.
Можно, я думаю, что да, да? Конечно, конечно. Мы в этом смысле не одинаковы. И тогда, кому дано больше, на том ответственности больше, однозначно. С того и неизбежно спросится больше. Это тоже написано в Евангелии, да.
Вот еще вопрос прочитаю от Елены Ивановны. Потеря крестика не означает ли, что я лишаюсь какого-то Божьего покровительства?
Нет, не означает. Не означает. Тем более, что ношение самого крестика – это не самая ранняя традиция. В первые, по крайней мере, 3 века, а может быть и больше, скорее всего, больше, до средних веков, этой традиции не существовало.
Ну, это то же самое, что человек, если заболел, не обязательно искать какую-то причину, что он согрешил. Он, может быть, просто на сквозняке сидел.
Ну, конечно, да, конечно. Или унаследовал какой-то недуг от родителей. Такое тоже бывает. Некоторые болезни наследственно передаются или предрасположенности к ним. Угу. Тут много чего может быть разного, да.
Вот еще прочитаю, отец Филипп, есть несколько вопросов о том, что сейчас в Москве мощи Спиридона Тримифунтского. И вот вопросы, за что почитаем святой?
Ну, именно за такую свою веру, с одной стороны глубокую, с другой стороны простую. Вот, он и был, насколько мне помнится, из пастухов на Кипре, вот, призванный епископом. Вот, предание говорит, что даже участвовал на Первом соборе общецерковном. Вот, я думаю, что, наверное, вот за какую-то такую простую, но твердую веру.
Ну, вот правильно я поняла, что обычно ему молятся о материальной помощи, точнее.
Ну, обычно так, да, это распространено в церковной традиции. Я, скажем, отношусь к этому нейтрально, не скажу, что я так это однозначно с этим соглашаюсь. Ну, как есть, так и есть. Святые разные и являют свою какую-то силу тоже таинственным образом по-разному. Наверное, вот за ним действительно какая-то помощь в житейских делах замечена, видимо, была.
Ну, это важная помощь. Я думаю, что, конечно, немало людей захочет прийти, попросить помощи.
Ну, с одной стороны, да, а с другой, любой святой выше ли Бога? Ну, конечно, нет. Если он действует, то только силой Божией. А Иисус говорил, что ищите прежде Царство Божие и правда Его, остальное все приложится вам.
Отец Филипп, вот еще прочитаю один из вопросов от слушателей. Ольга спрашивает, а можно ли носить крестик с драгоценными камнями, а не с распятием?
Ну, можно или нельзя, это не тот вопрос на самом деле. Это не вопрос, так сказать, вот однозначно, можно или нельзя.
Но а если, будет ли он спасительным?
Если... Да? А что значит, будет ли спасительным? Спасает-то не вещь, спасает наша вера. Образ креста. Прежде всего, важно, чтобы был запечатлен в нашем сердце. Вот, с распятием или без распятия, это тоже вопрос не самый важный, потому что изначально, конечно, кресты были без распятия. Традиция изображать Христа распятого на кресте тоже не самая ранняя, а более поздняя.
Ну, крест без распятия в любом случае он воспринимается должным образом.
Ну, безусловно, в контексте, в контексте. Конечно, это, если это не узор на сумке, на ткани, да, а именно крест в контексте. Безусловно, он всегда опознаваем, он всегда понимаем.
Вот еще вопросы, ну, я думаю, что они частые, хотя, может быть, давно уже это не объяснялось. Спрашивает Маргарита, почему мы крестимся тремя пальцами? Изначально было двуперстие.
А никто не знает точно, как было изначально, на самом деле, хочу сказать. Потому как церковная история доносит до нас тоже свидетельство, что и крестились и одним пальцем, и всей ладонью, и крестили, скажем так, в разных местах, и просто и лицо, или лоб, или крестили от лба до груди и плечи потом. То есть все было очень по-разному, в особенности первые века христианства. Где-то, например, почитали Божию Матерь. Вот где-то в том числе, вот в Иерусалиме прежде всего, традиция почитания креста идет из Иерусалима. И я еще забыл сказать о том, что изначально этот праздник воздвижения креста был не самостоятельный, а был связан с праздником обновления или освящения новопостроенного храма в Иерусалиме в честь страдания Христа и его воскресения. Так вот, когда этот храм был построен в 335 году, как раз по инициативе царицы, императрицы Елены. Вот. Елена, кстати, до этого момента уже не дожила. Вот. Но храм был построен и освящен, обновлен, как тогда говорится, освящение, это по-другому обновление. Так у греков называлось это вот слово, событие. Храм был освящен в 335 году. И в честь этого был с самого начала такой торжественный великий праздник, продолжавшийся 8 дней, включая день первый. И есть предположение, что это обновление храма было приурочено к библейской традиции праздника кущей. Когда мы читаем в Третьей книге царств или книге Паралипоменон, соответствующее место, книге Хроник, Соломон построил храм в Иерусалиме. Вот.
Отец Филипп, у нас остается вот несколько секунд. Может быть, тогда вот в заключение так одним предложением. Вот сегодня, сегодня праздник, ну, сегодня и день поста. Вот что мы должны для себя как-то прояснить?
Ну, этот праздник, но праздник, связанный все-таки со страданиями Христа. И акцент делается на страдания. Именно поэтому он близок к Великой Пятнице, самому строгому дню в году в отношении поста. Поэтому сегодня действительно, несмотря на праздник, строгий пост. Потому что мы поклоняемся Христу. С одной стороны, воскресшему, с другой стороны, все-таки распятому, и поклоняемся кресту. Вот, как орудию этого распятия. Преображенному, подчеркиваю, орудию, как уже знаку Божьего смирения, победному милости и любви, знаку. Победному знаку. Вот, но все-таки,
Да,
мы имеем в виду страдания Христа тоже.
Благодарю вас, отец Филипп, за все разъяснения. Всего доброго, друзья.
Всего доброго.